Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Бахчинян Митьки, Сукачев, Мамонов. «Путч. Взгляд из Америки». Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Россия 20 лет спустя». Путевой монолог Бориса Парамонова. Сегодня в эфире 8-й выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России. 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. 20 лет назад, после августовского путча, когда стало очевидным, что не только прежний режим, но и перестройка кончились, остро встала необходимость художественного описания новой и старой действительности. Отчасти еще и потому, что власть перестает быть опасной, когда она становится объектом эстетических манипуляций, когда наступает пора музеализации тоталитарного режима. Багрич Бахчинян понял это первым, задолго до переворота. Он работал в русле того течения, которое только года спустя получило название соцарта. Бахчинян поставил перед собой задачу художественного оформления режима на адекватном ему языке. Орудием Вагрича стал минимализм. Бахчинян искал тот минимальный сдвиг, который отделял норму от безумия, банальность от нелепости, штамп от кощунства. Иногда этот жест можно было измерить, в том числе и миллиметрами. Стоило чуть сдвинуть на лоб знаменитую кепку, как вождь превращался в урку. В одной пьесе Бахчинян вывел на изображающую Красную площадь сцену толпу, застывшую в тревожном молчании. После долгого ожидания из мавзолея выходит актер в белом халате. Устало стягивая резиновые перчатки, он тихо, но радостно произносит «Будет жить!». Более сложным проектом стала предпринятая им буквализация метафоры «Ленин – это Сталин сегодня». Накладывая портреты, Вагрич добился преображения одного вождя в другого. Сегодня говорят, что соцарт устарел. Возможно, хотя я в этом уже не так уверен, как, скажем, лет 10 назад. В любом случае, от Бахчиняна осталось главное не результаты, а процесс или рецепт. То-то его шутки так современны. Но чем плох ввиду всей недавней вакханалии, устроенной вокруг гей-парада в Москве, придуманное Вагричем название русской гомосексуальной газеты «Гей-славяне»?
Новой дорогой поедем домой. Эй, ямщик, поворачивай к черту. Это не наш лес, а чужой.
Принципиально другую стратегию предложили Митьки, создавшие самую оригинальную художественную группу этого 20-летия. Митьки, впрочем, это не художественная практика, а мировоззрение, образ жизни, тайная философия, тихая притча и, честно говоря, анекдот, воплощенный среди прочего и в изобразительном искусстве. Главное, что нам следует понять, это то, что митьковская живопись отнюдь не наивное искусство. Напрасно мы будем искать у них инфантильную непосредственность. Примитивность их рисунка – результат преодоления сложности. Митек не простак, а клоун, который тайком ходит по канату. Манера митьков – это ПДД с лцедаром, для чего, заметим, требуется уметь танцевать. Творчество митьков – это эстетизация неудачи, художественное воплощение ошибки. Их философия – сокровенная медитация над поражением. Митьки – национальный ответ прогрессу. Не русы-богатырь, а охламон-ватники. Он непобедим, потому что его уже победили. Признай, что у меня к Митькам свой интерес. Много лет назад, когда они приезжали в Нью-Йорк, я купил у их идеолога Владимира Шинкарева картину. Из ядовитой зелени прямо на вас выходит растерянная корова. В ее глазах не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи, она просто ждет, заранее готовая обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые. Хвастаясь приобретением американским соседям, я перевел им название картины «Коровушка заблудилась». Затем последовал практический вопрос: «Ну а где же вымя?» Только тогда я заметил, что купил животное без половых признаков. Сперва я хотел потребовать, чтобы автор выслал вымя отдельно, по факсу. «Откуда у Митька факс?» — пригорюнился Шинкарев. «А у Флоренского есть», — настаивал я. «О, Флоренский валютный, Митек», — ответил Шинкарев, и я примирился с ситуацией. Постепенно, однако, мне стало нравиться «Бесполая корова». Ценитель Востока Шинкарев в нагрузку к картине приложил анекдот Джуанзе. В нем рассказывается о непревзойденном знатоке лошадей, который не отличал жеребца от кобылы, ибо судил о сути, о невидимости. «Корова без вымени, как душа без тела, воплощенная эманация страха и трепета». Вырвав животное из природного контекста, художник нарисовал не корову, а то экзистенциальное состояние заброшенности в мир, которое нас не объединяет. Впрочем, Шинкарев, как настоящий Митек, наверное, просто забыл нарисовать вымя. И именно его ошибка придала картине завершенность.
Я могу, конечно, как кот, забиться в трубу, молчать, ждать и ничего не делать. Могу, как бобер, только плыть. Можно и мелко вставать муравейчиком.
Теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории Новой России.
Саша, я хочу открыть нашим слушателям маленький секрет. Разумеется, мы согласовываем кандидатуры и тех вот двух фигур, с которых вы, Саша, начинаете, и тех двух музыкантов, о которых мы продолжаем разговор, так и в данном случае. Но теперь я хочу спросить у вас, Саша, почему вы предложили мне в качестве музыкального аналога Митька Петра Мамонова?
Мамонов, не то чтобы это был Митек, это прото-Митек, потому что Мамонов – это человек, который воплотил в себе всю русскую эксцентрику. Не только музыкальные и театральные, но и просто жизни. Я бы сказал, это русские юродивы, которые замечательно изображают чисто национальную стихию. Я познакомился с Мамоновым очень давно, в середине 80-х годов, когда впервые русский рок привезли в Нью-Йорк. И Мамонов выступал в Линкольн-центре, ни больше, ни меньше. Его привез туда Брайан Ино. Вы помните эту историю, конечно. То, что я видал на сцене, было ни на что не похоже. Это была такая пляска святого Вита. Я пробрался за кулисы, подошел к Мамонову. Мамонов сидел на кресле, абсолютно мокрый, страшный. У него были босые ноги, потому что он снял промокшие кеды, в которых он плясал свой танец. И я его спросил, говорю, что это было? И Мамонов, который все еще не мог дышаться после выступления, прохрипел: «Русская народная галлюцинация». Вот, мне кажется, это вам ответ на то, почему они похожи на Митьку.
Вы знаете, Мамонов – замечательный музыкант, возглавлявшийся им группа «Звуки Му», которую он создал в 1981 году. Кстати, ему тогда было 30 лет. Это довольно поздний возраст для создания рок-группы. Мамонов уже был богатый жизненный опыт к этому времени. Он работал грузчиком, банщиком и лифтером. Он, кстати, ведь замечательно переводит стихи с английского и норвежского. Вы знаете эти два языка в совершенстве. А с 1995 года, как всем поклонникам Мамонова известно, он живет в деревне Ефаново Верейского района Московской области. Это, конечно, тоже очень необычный такой жизненный ход. Но при сходстве определенном Мамонова с Митьками, в частности, я могу указать на прокламировавшуюся одно время и Митьками, и Мамоновым склонность к алкоголю. Так вот, при этом сходстве у них даже много и различий. Но сначала я хотел бы показать опус Мамонова и группы «Звуки Му» под названием «Бутылка водки», в которой сходились ранний Мамонов и ранние Митьки.
Стоило заметить крутые бока, знал ли видеть.
Мамон, я точно знаю, что Митьки давно уже бросили пить.
Да и Мамонов отказался публично от употребления алкоголя. Он ведь стал глубоко верующим христианином, и об этом всем тоже известно. И он от употребления наркотиков тоже отказался публичным образом. В этом они тоже схожи с Митьками, но есть ведь определенная разница. Митьки – это очень такие добродушные как бы персонажи. Это вот те люди, которых, как вы правильно сказали, все уже заранее победили. Поэтому они никуда не стремятся, они ничего не хотят достигнуть. Они просто вот так живут в качестве таких, скажем, роскошных растений в ватниках. Мамонов – это же нечто совершенно другое. Если его с каким-нибудь растением и сравнить, то это репейник. Очень колючее нечто. Это нечто саркастическое, часто циничное, иногда зловещее. И персонажи, которых он играет, скажем, в кино, вот «Такси Блюз», фильм Лунгина 1990 года, получивший в Каннах приз, это очень острый, гротескный, злой фильм. Я очень плохо себе представляю, кого бы то ни было из Митьков в подобной роли.
Конечно, нет, но есть и то, что объединяет их всех. Мамонов человек, который играет, я бы сказал, бекетовского персонажа. Это балет абсурда, если угодно. Он такой Франкенштейн русского рока, потому что он двигается совершенно уникальным образом. Это такой словарь косноязычия, пластический язык, который позволяет ему изобразить целый парад уродов на сцене. И, конечно, это репейник. Мне очень понравилось ваше сравнение. Но при этом есть у него и одна черта, которая роднит его не только с Митьками, но и со всей русской классикой, к которой русский рок, кстати, необычайно чутко относится. А именно любовь к маленькому человеку. Давайте вспомним тот концерт, где Мамонов выступал в Нью-Йорке. Мы с вами вместе сидели в первом ряду и с наслаждением смотрели за тем, что вытворял на сцене Мамонов.
Я незабываемое зрелище.
По-моему, это забыть нельзя. Действительно, я счастлив, что мне удалось видеть живого Мамонова. Но там был речитатив-монолог, который мне чрезвычайно понравился. По-моему, это очень хорошие, кроме всего прочего, еще и стихи. И этот музыкальный номер, не знаю, как его точнее назвать, резюмирует все, о чем мы сегодня говорили. По-моему, это чуткое и нежное признание в любви к маленькому человеку, который стал лишним человеком. А как говорил Бахчинян, лишний человек – это звучит гордо. Итак, Петр Мамонов, «Северо-западный слон».
Больше всего я хочу, как северо-западный слон. Вода и песок, толстая кожа, большие уши. И никак не свалиться на бок.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша юбилейная рубрика «Вехи новой России. 2+2».
Чтобы найти музыкальную параллель для Вагича Бахчиняна, мы обратились к вдове Бахчиняна, Ирине, и спросили ее, чья музыка нравилась Вагичу. И получили от нее очень неожиданный ответ. Она сказала, что Вагичу нравилась музыка Гарика Сукачева.
А почему вас удивляет это?
Я очень люблю Гарика Сукачева. Это один из моих любимых современных рок-музыкантов. Но опять-таки должен сказать, что для меня это было удивительным. Я не вижу здесь никакого такого прямого стыка, прямой параллели. Потому что Гарик Сукачев – это человек, который продолжает одну из линий творчества Высоцкого в наши дни. Причем делает это очень профессионально, с большим напором. Все это очень заполнено. Это не халтура никогда. Это всегда на определенном и высоком уровне. Но Высоцкий, скажем, и Вагич Бахчинян – для меня это была бы неожиданная параллель. А для вас, Саша?
Я не знаю, у Вагрича были самые неожиданные вкусы, самые разные. Например, ему очень нравился Бах. Не зря его и называли Бахом. Поэтому трудно сказать, что именно специальная какая-то современная музыка ему нравилась. Но я понимаю, что ему нравилось у Сукачева. Фольклорный мотив, ёрническая интонация. Все это присуще и творчеству Бахчиняна отчасти.
И в частности, Ирина упомянула песню Гарика Сукачева «Дорожная», которую он исполняет со своим коллективом, созданным в 1986 году, он просуществовал до 1994 года, «Бригада С». Здесь, как мне кажется, ярчайшим образом проявляется связь Сукачева с Высоцким.
Эй, ямщик, поворачивай к черту, видишь, мигают не наши огни. Эй, брата, поворачивай к черту, шапку держи, да больше не урони. Здесь же ялок по полину.
А вообще для Сукачева, должен я сказать, характерна сценическая маска вот такого пролетария-хулигана. И это очень трудный
и
образ.
И это характерно для Вагрича, который после 5 класса школы ушел на завод и, в общем, был близок к пролетарским массам, он всегда их хорошо понимал. Вот ведь не с нашей интеллигентской грядки. И его первые опусы абсурдистские были сделаны на заводе «Поршень», где он заставлял рабочих бегать с дырявой банкой с краской, чтобы попробовать проэкспериментировать и сделать то же самое, что делал Поллок в Америке. То есть первый опыт дриппинга был сделан на заводе «Поршень» Вагричем Бахчиняном.
Возвращаясь к Сукачеву, я могу сказать, что это очень сложный образ пролетария-хулигана и довольно редкий, потому что рок-лидеры, они как бы выступают часто от лица таких романтиков, людей с протестной идеологией, ярких каких-то неприкаянных личностей, лишних людей. Но вот такого вот изобразить пролетария, который сидит на своем месте, что называется, доволен своей жизнью и как бы наблюдает за ней со стороны с некоторым таким изумлением, это очень сложная задача.
Но эта маска свойственна была и Высоцкому тоже, вы правы.
И Сукачев, он настойчиво как бы вот эту вот линию продолжает, и типичным в этом смысле для него является его опус «Сантехник», тоже созданный в бригаде «С».
Сидит сантехник на крыше, он видит много чего. Но песня не про него. Сидит сантехник на крыше, считает выручку дня.
Ну а теперь, Соломон, как обычно в нашей рубрике, поговорим о том, что происходит с нашими героями, если на них посмотреть с запада.
Мне кажется, что из них, из всех, пожалуй, Вагрич наибольшим образом, естественно, поскольку он здесь жил, вписался в некий вот нью-йоркский такой пейзаж. Ведь Нью-Йорк – это такой странный плавильный котел, в котором ничего не плавится.
Да, поэтому теперь говорят скорее мозаика, чем котел.
Да. И он весь состоит из вот таких вот, с одной стороны, как бы не стыкующихся, а с другой стороны, в чем-то соприкасающихся этнических общин. Вагрич стал одной из ярчайших,
я бы сказал, легенд.
Фигур, да, русской этнической общины в Нью-Йорке и в таком качестве частью нью-йоркской культурной жизни последних десятилетий.
Скажите, Соломон, а вас не удивляет, что такое яркое национальное явление, как Митьки или как Мамонов, не сумели найти себе аудитории за границей? Я помню, когда Митьки приезжали сюда, в Америку, они выставили свои картины. Выяснилось, что никто их не купил. В результате мы все собрались, ура и вали, каждый купил по картине, чтобы они хоть что-то увезли с собой. Почему не происходит то очевидное, по-моему, для любого любителя искусства, что должно было произойти, а именно вызвать интерес к национальным корням? Всегда же интересно что-то национальное на Западе.
Ну, вообще-то, говоря, американцы больше всего заинтересованы в собственных корнях, и поэтому, скажем, то, что называется «американо», то есть исследование корней каких-то и презентация культурных артефактов, связанных с этими корнями, здесь всегда пользуется не просто успехом, но и коммерческим успехом, что особенно важно. И в этом смысле американцы не очень уж так любопытствуют относительно национальных корней других народов, особенно если они не могут найти каких-то прямых в этом смысле параллелей.
То есть наши герои слишком далеки от
Америки. Слишком экзотичны, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, в России традиционно культура никогда государством не поддерживалась как экспортный товар. Поскольку я изучаю историю культуры прошлого времени, то могу сказать, что так дело обстояло всегда. Нужны первоначальные вложения на то, чтобы попытаться раскрутить, как сейчас любят выражаться, то или иное культурное явление в иноземной стране. Россия никогда этого не делала, и в итоге, да, многие из ее культурных товаров оказывались настолько сильными, настолько ударными, или же попадали в нужное время в нужное место, что они прокладывали сами себе путь, как, скажем,
Шаляпин, скажем.
Или Достоевский, Толстой, Чехов, известная троица, или Стравинский. Этого не произошло ни с одним из наших героев.
Что с ними произошло за эти 20 лет? Какую эволюцию они претерпели?
Мамонов, как и Митьки, как вы уже сказали, проделали эволюцию из пьющего состояния, весьма пьющего, в категорически не пьющие. Мамонов при этом стал православным человеком. И в этом качестве сейчас выступает, и, скажем, в этом качестве стал знаковым явлением в кинофильме «Остров» того же Павла Лунгина, который его сначала снял в «Такси Блюз». «Остров» появился в 2006 году, а в 2009 году Лунгин снял Мамонова в роли Ивана Грозного. Это уже финальный акт русского юродивого. Мамонов как царь юродивы и одновременно как воплощение всех гротескных сторон русского характера. Это потрясающая, действительно, по-моему, гениальная роль.
Каким же музыкальным фрагментом мы завершим?
Я хотел бы показать песню «Звуков му» с ее руководителем Петром Мамоновым «Бумажные цветы», потому что вот в этой очень злой, грустной и циничной песне, мне кажется, зафиксировано вот это отношение к происшедшему, как сделанному из бумаги, мне кажется, отражает позицию определенной части российского общества, и это замечательно артикулировано Петром Мамоновым.
Все, что я тебе скажу, все будет из бумаги. О, как я тебя люблю, универмаге. Все, что я тебе куплю, все будет из бумаги. О, как я тебя хочу, универмаге. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Путч. Взгляд из Америки». Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Россия 20 лет спустя». Путевой монолог Бориса Парамонова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В МВД Ингушетии опровергают сообщение о гибели 4 военнослужащих при обстреле неизвестными колонны внутренних войск на границе Ингушетии и Чечни. Сообщается, что 7 военнослужащих батальона «Восток» получили ранения. 5 из них в тяжелом состоянии. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России назвала причину крушения теплохода «Булгария». Теплоход затонул из-за того, что во время шторма через открытый иллюминатор внутрь судна попадала вода. Жертвами крушения стали 122 человека. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Белоруссия с нового года будет получать российский газ со скидкой с учетом членства страны в таможенном союзе. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин. Точный размер скидки будет определен в ходе переговоров «Газпрома» и «Белтрансгаза». Печерский суд Киева отклонил очередное, уже 6-е, ходатайство об освобождении из-под ареста экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. В Ираке сегодня жертвами насилия более чем в 10 городах стали, по последним данным, около 60 человек, из которых свыше 30 погибли в результате 2 взрывов в южном городе Кут. Послание генерального секретаря ООН Пан Ги Муна вылетел сегодня в Тунис для участия в переговорах между ливийскими повстанцами и представителями Муаммара Каддафи. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу призвал власти Сирии немедленно прекратить армейские операции против участников акции протеста, которая продолжается в ряде регионов страны. В Египте процесс по делу бывшего президента страны Хосни Мубарака и 2 его сыновей отложен до 5 сентября. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о планах по пересмотру государственной политики в сфере образования и поддержки детей из неблагополучных семей после беспорядков в британских городах. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас выразил удовлетворение результатами своей поездки в Сарай, где он искал поддержки заявки палестинцев на членство в ООН.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
второй части «Американского часа». «Путч. Взгляд из Америки». Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Россия. 20 лет спустя». Путевой монолог Бориса Парамонова. Россия и весь сочувствующий ей мир готовятся отметить, вероятно, самую важную годовщину своей новой истории – 20-летие путча, с провала которого эта самая история и началась. Сегодня «Американский час» тоже вспомнит об этих событиях. У микрофона Владимир Абаринов с историческим репортажем «Путч. Взгляд из США».
По признанию всех мемуаристов, занимавших высокие посты в администрации Буша-старшего, Вашингтон ожидал попытки переворота, но никакой конкретной информации не располагал. Президент проводил отпуск в своем фамильном поместье в Кеннебанкпорте, штат Мэйн. 17 августа директор ЦРУ Роберт Гейтс вручил ему ежедневную разведсводку, в которой говорилось, что угроза захвата власти консерваторами весьма высока. На следующий день Гейтс вернулся в Вашингтон, а около полуночи, в Москве уже наступило утро 19 августа, ему позвонил из Кеннебанкпорта советник президента по национальной безопасности Брент Скаукрофт и сказал, что по сообщению CNN в Москве, возможно, произошел переворот. С этого момента репортажи CNN стали для сотрудников Белого дома основным источником информации о событиях в Москве. В своей книге «Воспоминания из тени» Гейтс пишет, что переворот с самого начала внушал недоумение.
Казалось, что успех путча неизбежен, если принять во внимание, как развивались события в СССР в последнее время. Но к утру у нас в Вашингтоне появилось ощущение, что что-то не то, чего-то в московском путче не хватало. Почему по-прежнему работали телефоны и факсы и в Москву, и из Москвы? Почему не была арестована демократическая оппозиция? Как этот новый режим допустил, что оппозиция забаррикадировалась в здании парламента, и туда свободно проходили люди? У нас появилась мысль, что, может быть, организаторы путча не смогли собрать все свои силы, и ситуация еще может быть спасена.
Именно по факсу в Вашингтон пришло послание Ельцина Бушу. Вот сообщение РИА Новости о телефонном разговоре, состоявшемся 20 августа.
По сообщению пресс-секретаря президента РСФСР Павла Вощанова, сегодня в 15:15 по московскому времени Борису Ельцину позвонил Джордж Буш. Буш сообщил Ельцину о состоявшихся переговорах со всеми руководителями Большой Семерки, главами бывших социалистических государств. Все собеседники Буша безоговорочно поддерживают Горбачева и Ельцина, благодарят президента России за мужество. США намерены разработать комплекс мер, способствующих восстановлению законности в СССР.
Вопрос об официальном признании администрации Янаева руководством США не рассматривается, сообщил Джордж Буш. Это последняя фраза сообщения РИА Новости. 21 августа президенты США и России говорили по телефону второй раз, после чего Джордж Буш вышел к журналистам. Я подробно говорил сегодня утром с президентом Ельцином. Президент Ельцин явно ободрен тем фактом, что еще одна ночь, которую он провел в здании российского парламента, прошла без серьезных попыток штурма со стороны сил, поддерживающих переворот. Он сказал мне, что на защиту здания от нападений вышли десятки тысяч москвичей. Ельцин сказал, что его воодушевляет свидетельство того, что все больше военных подразделений и их командиров отказываются поддержать путч. Вместе с тем, здание по-прежнему окружено, и силы специального назначения, спецназ, сохраняют лояльность к заговорщикам. Эти же войска сейчас находятся на марше с тем, чтобы занять дополнительные пункты в балтийских странах. Президент Ельцин сказал, что он готов к любым неожиданностям. Он горячо поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку, которая существенно повлияла на ситуацию, и попросил поддерживать с ним связь, что мы и будем делать. Посол Боб Страус, который только что прибыл на место событий, кратко ознакомил меня с обстановкой в Москве. Этот отчет совпадает с информацией, которую сообщил мне президент Ельцин. В целом, хотя ситуация остается изменчивой и в высшей степени неопределенной, полагаю, можно уверенно утверждать, что положение сейчас выглядит более обнадеживающе, чем в первые часы переворота. Я останусь в контакте с президентом Ельциным и надеюсь, что в какой-то момент мне удастся связаться с Горбачевым. В данный момент я по-прежнему лишен такой возможности. Однако я считаю, что могу сказать американскому народу, что события развиваются позитивно. По стечению обстоятельств, в первые дни путча американское посольство в Москве осталось без посла. Джон Мэтлок сложил свои полномочия сразу после саммита и улетел домой, а новый посол Роберт Страус еще не прибыл. Обязанности посла исполнял министр-посланник Джеймс Коллинз. Недавно он рассказал в интервью, что узнал о перевороте в 7 часов 3 минуты утра. Его разбудил телефонным звонком сотрудник пресс-службы посольства, услышавший новость по радио. Из Вашингтона Коллинзу впервые позвонили около 2 часов дня или в 6 утра по вашингтонскому времени. По словам Коллинза, никакой предварительной информации о готовящемся путче у него не было, хотя дурное предчувствие висело в воздухе. Джеймс Коллинз вспоминает, что вечером 19-го он давал в новом комплексе посольства прием в честь делегации Freedom House. В числе российских гостей приема были и мы с женой. Мы провели целый день в редакции независимой газеты, где оба тогда работали, и приехали в посольство, как были, в джинсах, не переодеваясь. Сквозь огромную стеклянную стену зала приемов мы видели, как на ладони Белый дом и кольцо его защитников. Я тогда как раз ждал американской визы, выиграл конкурс на стажировку в Америке. Так вот, именно на этом приеме ко мне подошел пресс-атташе посольства, спросил, при себе ли у меня паспорт, и через 10 минут вернул мне его с визой. На пресс-конференции 21 августа президент Буш ясно выразил поддержку Борису Ельцину, однако признал, что обстановка в Москве остается сложной. Господин президент, ваши слова вряд ли можно истолковать как заявление о провале путча. Что вы можете сообщить нам на основании вашей беседы с Ельциным и другой полученной вами информации о статусе заговорщиков, контролирует ли комитет по чрезвычайному положению ситуацию, а также где находится и в каком состоянии пребывает президент Горбачев? And the condition on President Gorbachev. We don't know. We have all kinds of rumors. We have all kinds of raw intelligence coming in. Этого мы не знаем. Мы располагаем самыми разнообразными слухами. От разведки приходят всевозможные скороспелые донесения. Но я считаю, было бы большой ошибкой раздувать эти слухи. Мы просто не знаем. Я хочу избежать здесь спекуляций, насколько это возможно. Неясна была и позиция советских вооруженных сил. Господин президент, не могли бы вы более подробно осветить вопрос о силах специального назначения? Создается впечатление, что эти войска ушли из города, и что это позитивный признак. Считаете ли вы? Там у них два разных вида этих войск. Один — это воздушные десантники, командир которых перешел на сторону Ельцина и вернул свои части в казармы. Другой — это спецназ, высокодисциплинированные войска, как будто остающиеся под командованием маршала Язова. Они не перешли на сторону демократии и свободы. Значит, Язов все еще контролирует вооруженные силы? Об этом очень трудно судить. Начиная с середины дня 19 августа, американские дипломаты находились в Белом доме и обеспечивали постоянную связь штаба Ельцина с посольством. МИД СССР контролировался путчистами. Советский посол в Вашингтоне Виктор Комплектов тоже проявил лояльность Госкомитету по чрезвычайному положению. По словам Джеймса Коллинза, американское посольство в Москве просто не отвечало на звонки из МИДа. На пресс-конференции в Кеннебанк-Марсе Джордж Буш дал высокую оценку действиям Ельцина. Господин президент, Борис Ельцин, возглавивший демократическое сопротивление перевороту, кем он будет, если конфликт разрешится удовлетворительно? В глазах всего мира он будет мужественным человеком, которого законно избрал народ, человеком, который твердо и бесстрашно встал на защиту демократии и свободы и вследствие этого заслужил огромный авторитет. Позиция США по отношению к господину Ельцину, как вам известно, состоит в том, чтобы поддерживать законно избранных лидеров. С момента своего избрания он пользуется нашей полной поддержкой. Ельцин продемонстрировал невероятную смелость, и народ сплотился вокруг него. Как я уже ответил скептикам 48 часов назад, все эти путчи обречены на провал, а демократия, освобожденная от пут, могучая сила. And democracy, once unleashed, is a pretty powerful force. Судьба Горбачева все еще внушала опасения президенту США. How about Mr. Gorbachev's position? Well, who knows? А что вы скажете о положении господина Горбачева, сэр? Кто знает? Мы даже не в состоянии связаться с господином Горбачевым, но Ельцин твердо поддерживает его, и мы тоже. Он облечен конституционными полномочиями. Это самое главное. A strong support for Gorbachev, yeah. Mr. President, give him away the...
world, if you will, is wired for sound and pictures.
Господин президент, учитывая, что ваши слова и изображения передаются сейчас по всему миру, можно предположить, что Горбачев слышит вас в данный момент или услышит. Поскольку вы не можете дозвониться до него, каким было бы ваше публичное обращение к нему? Я сказал бы так. Оставайтесь верны своим принципам. Оставайтесь на пути реформ. Сохраните вашу приверженность демократическому процессу и закону. Встаньте плечом к плечу с Ельцином, как это было прежде, в ходе эволюции демократии, перестройки и гласности в Советском Союзе. Зная Горбачева, я убежден, что он так и поступит. Зная цели путчистов, я ожидаю, что они попытаются заставить его сделать нечто другое. Вероятно, в это время самолет с Михаилом Горбачевым на борту уже вылетел из Крыма в Москву. В тот же день, 22 августа, большинство членов ГКЧП были арестованы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В те страшные и героические августовские дни многие мои друзья были на баррикадах у Белого дома. Прошло 20 лет. Сегодня они не слишком любят об этом вспоминать. «Это как первая любовь», — объясняют мне. «Неловко за свою наивность, тем более, что ничего из этого не вышло. Брака страны со свободой не получилось». Если это и верно, то только отчасти. Люди изменились больше страны, и сегодняшние не узнали бы себя во вчерашних. Другое дело, что со стороны это заметнее. Руководствуясь этим соображением, «Американский час» предлагает необычный и спорный материал нашего постоянного автора, ветерана «Свободы и свободы» Бориса Парамонова. В отличие от традиционного жанра беседы, на этот раз я просто отдам микрофон Борису Михайловичу. Надеюсь, что диалог начнется потом, когда мы услышим ваши, дорогие слушатели, ответы, реплики и вопросы. Итак, «Травелог» Парамонова. Россия через 20 лет после путча.
В России я был 6 недель, с 24 мая по 4 июля. Самое время, чтобы обнаруживать предметы восхищения. Зимой, говорят, туристические восторги сильно охладевают. Да и не походишь по обеим столицам, когда с любой крыши сваливаются смертоносные сталактиты. Лето другое дело. Летом всякому клошару хорошо, всякому бомжу место. Я бомжом отнюдь не был и в Питере стоял, например, на Екатерининском канале, как раз против знаменитого Львиного мостика, в двухкомнатной квартире, подвергнутой евроремонту, при этом не переставая удивляться толщине старинных стен и высоте потолков. От Львиного мостика 100 метров до Казанского собора, теперь украшенного снаружи большой иконой Казанской Божьей Матери. На площади шум и суматоха туристического бизнеса. Десятки мегафонов предлагают десятки экскурсий по городу и окрестностям. На мегафонах написано слово «орало». Хотя это слово значит всего-навсего «плуг», но мне понравился юмор предпринимателей, придавший неформальный оттенок своему бизнесу. Я спросил одну такую тетку с «оралом», сколько стоит поездка, скажем, в Пушкин. Посмотрев на меня, она сказала: «Столько-то», потом добавила: «Пенсионерам скидка». Я спросил: «А похож я на пенсионера?» Она сказала: «Да». «Верно», — согласился я, — «мне 74 года». «Выглядите намного моложе», — сказала тетка. А потом еще раз меня осмотрела и сказала: «Для иностранцев другие тарифы». «А разве я похож на иностранца?» — поинтересовался я. «Очень», — ответила тетка. Вот и разъезжай по исторической родине, разговаривая на чистейшем русском языке. Эта непритязательная виньетка долженствует оттенить совсем иной сюжет. Не знаю, так ли похож на иностранца, но на мой присмотревшийся за полтора месяца глаз нынешние русские визуально ничем не отличимы от каких бы то ни было иностранцев. Толпа нынче одна, что в Нью-Йорке, что в Москве, что в Лондоне. Мир стал плоским, прав Томас Фридман. Этому способствует прежде всего немыслимая простота современной, принятой в городах одежды. Одежда утратила качество, то есть на философском языке определенность. У нее нет отличительных черт, присущих, скажем, богатому лондонцу или питерскому плебею или шикарной парижанке. Туалеты выставляются по особым случаям. По улицам ходят в чем попало. Это только новые русские за границей демонстрируют среди бела дня бриллианты и меха. Сейчас говорят, что современная женщина одета так, будто она идет не по улице, а по своей квартире, из спальни в уборную. Я-то старый сноб и всю свою жизнь связывал с Западом понятие о красоте, почему меня немыслимо раздражают всякие нынешние аксессуары, вроде этих пресловутых шлепанцев флип-флоп. В России их называют вьетнамки. И вот, когда я то же самое увидел в России, это стало чем-то вроде момента истины. Раз все так, значит, так и надо. Человечество сравнялось в чем-то существенном, то есть больше общего стало, больше оснований для, простите, излишнюю торжественность человеческой солидарности. В сущности, доведенной до конца, эта тенденция дает идею бани. Где, как ни в бане, люди неразличимо похожи. И где, как ни в бане, их связывает самая что ни на есть глубинная солидарность. Другое слово вспомним, почти равноценное – пляж. Братство народов, одним словом. Тут что-то человечеством инстинктивно найдено. И нынешний говорливый поп Чаплин, ратующий за православный дресс-код, темный реакционер, ему место рядом с какими-нибудь талибами. Я, знаешь, это старый философский вопрос о иерархичности бытия, о сложной структурированности мира, об исчезновении в современной демократии качеств, то есть определенностей, то есть лиц необщего выражения. Демократия упрощает и уплощает, в том числе красоту сводит, а нет, я бы сказал, дезавуирует. Но вот и позитив рядом с этими негативами. Красоты меньше, а мира и спокойствия больше. Толпа в Москве и Петербурге не враждебная толпа, от нее не исходит флюидов злобы. Это колоссально много, и это необычайно ново. Советская толпа была злой толпой, потому что ущемленной в своем подсознании. А сейчас уже не подсознание, а ясное сознание. Люди побывали во многих местах и увидели свою субстанциальную идентичность. Прорыв советской ментальной блокады – колоссальное достижение. Но это все, так сказать, эпифеномены. Главное все же другой, о другом. Не знаю, как в иных городах, но Москва и Петербург производят определенное впечатление преуспеяния и богатства. И это впечатление не перебить никакими разговорами, даже и цифрами о всеобщей коррупции, начальственном беспределе и ожидаемом неминуемом крахе. Ведь каждый день что-то валится или тонет. И всем известные слова о потемкинских деревнях и империи фасадов уже не воспринимаются. Фасады, слов нет, на месте, но и за фасадами не пустые, а битком набитые полки. Да, воруют, но при этом никогда раньше русские не жили лучше за всю советскую историю, когда не воровали, но 90% ВВП пускали на производство танков и прочего ненужного железа. Отрицать картину нынешнего преуспеяния нельзя при всех оговорках и расчетах на длительную перспективу. Но если просто без перспектив, то ждать падения нынешнего режима – это все равно, что Безенчуку приехать в Москву с запасом гробов. Я жил в России 40 лет, и всяких лет, и войну видел, и послевоенный террор, и оттепель, и застой. Россия десятки раз была в ситуации хуже нынешней, и выкручивалась, удерживалась бездна на краю. Так почему бы сейчас ей не удержаться? Распил бабла идет, но и простому человеку крошки выпадают. Все-таки нефтяная труба – это не чугунные гири-корейка. Самое большое впечатление именно бытовое, уличное, со всех витрин глядящее богатство. По старой памяти, зная, что центром элегантной Москвы еще до революции был Кузнецкий мост, поехал туда. Улица по-прежнему богатая, витрины шикарные, Картье, Фаберже, всякий антиквариат. Но сама улица элегантность потеряла, заставленная тысячами иномарок. Не идешь, а пробираешься. И, как известно, улица Кузнецкий мост выводит прямиком на Лубянскую площадь, к старому, а еще 30-х годов зданию ГПУ. Впрочем, и новое не за горами, а там же, за углом. Ну и пошел я по улице Малая Лубянка и через 100 метров вышел к Сретенскому монастырю, ныне, как и прежде, действующему. А в монастыре у скромной стеночки груда камней. Тут и расстреливали мучеников за веру. И все это, не побоюсь этого слова, мирно сосуществует. И вот тогда я понял, к какому вечному образу тяготеет Москва, Московское православное государство. Вот к этому синтезу зверств и покаяния. Это и есть формула царя Ивана Грозного – неотделимость казни от слезных пений. В Москве, на Руси, одно не сменяет другое – прогресс варварства, а все вместе живет в каком-то, даже странно сказать, уюте. Формула социального мира для России – на 100 убиенных – один монастырь. И даже не социальный мир здесь, а какая-то русская онтологическая гармония. Если убил, не говори о лучшем будущем и не проклинай мертвецов, а воздвигни часовню и помолись. Ну вот и новейшая деталька. В самом начале Малой Лубянки ресторан, стилизованный под конторы, причем 30-х годов, а может быть даже 20-х, с письменными столами вместо обеденных и даже с пресс-папье, промокать чернила на счетах. Впрочем, кулинарно-ресторанная выдумка в Москве заставляет думать о том, что именно в эту область деловой активности переместилась художественная выдумка народа. А дальше иду и выхожу на Сретенский бульвар, а там мемориал Надежды Константиновны Крупской, как ни в чем не бывало. А дальше уютнейший московский Рождественский бульвар. И на одном из особнячков мемориальный барельеф Демьяну, видите ли, бедному. И в тех же 100 метрах от безбожника Демьяна опять монастырь. На этот раз женский Рождественский. Вот такая мешанка, сборная солянка. Это и есть Москва, и есть Россия. И это, что ни говорите, составляет неприходящее обаяние этого города. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on. Москва заставляет понимать Россию. Питер этого понимания не дает, он весь антитезис. Поэтому я по Питеру не особенно и ходил, я там все знаю. А Москву увидел сейчас по-новому. И вот что совсем удивительно. Разговоры о том, что большевики уничтожили старую Москву, это миф. Конечно, профиль города изменился. Скайлайн. Ни с каких Воробьевых гор больше не увидишь знаменитых 40-40-ов. Но Москва жива, она сохранилась очень ощутимо. И все эти патриаршие пруды с их бронными и Лаврушинский с Ордынками, Третьяковкой, и Никитский, Большая и Малая, и этот чудный Мерзляковский переулок, которым мы спускались к Старому Арбату. В скобках скажу, Старый Арбат не получился. Он пошел, это типичный кич. Есть много лучшие места в Старой Москве. Еще о том же сюжете, сочетание культуры и кулинарии. Посетил я дом музея Льва Толстого в Хамовниках. Очень скромный дом в соответствии с упрощенческими стремлениями стареющего гения. Очень умилила супружеская спальня с двумя какими-то девическими кроватками рядом поставленными. Тут и писалась Крейцерова соната. Одна деталь выбивалась из стиля. Бюст Аполлона на площадке второго этажа. Ну вот вышли мы из дома музея и натолкнулись на те же рестораны, причем сделанные в стиле джентрификации. Старые фабричные кирпичные здания приспособлены к новой, лучшей жизни. В одном таком здании сразу два ресторана. Жан-Жак Руссо в пандан Толстому и Джон Дон. Это должно быть кто-то Бродского вспомнил. А совсем рядом, в том же ряду с домом Толстого, еще один фабричный кирпич. И я тут вспомнил, это же Хамовнический пивоваренный завод, которым управлял отец Ильи Оренбурга, водивший знаменитого соседа по цехам и угощавшего изделием. Толстой пил и похваливал. Вкусно. А потом говорил, что пиво должно вытеснить водку. Оренбург сын, уже с молодых ногтей, бывший скептиком и нигилистом, разочаровался. Я-то думал, что Толстой хочет сменить зло на добро, а он думает заменить водку пивом. Знаю все, что можно сказать против этой едва ли не идиллической картины. Знаю, что академикам платят 30 тысяч рублей в месяц, тогда как надо минимум 300. Знаю, что разрушена тяжелая промышленность, особенно машиностроение. Удивлен, как может аспирант жить на стипендию в 2500. Знаю о коррупции, беспределе и Ходорковском. И зная все это, иду по Москве и наблюдаю не трупы, падающие с крыш, а зеркальные витрины шикарных ресторанов на каждом шагу. Заходи и пей что хочешь. Хоть русский стандарт, хоть Путинку. Все эти вопиющие противоречивые картины можно до известной степени гармонизировать, если взять правильный масштаб для оценки. Один умный парнишка из молодых коммерсантов сказал, что происходящее в России надо сравнивать не с тем, что имеет место на передовом Западе, а искать другие ориентиры, например, Турцию. Запад – идеал, как всегда, отдаленный, а куда умнее по одежке протягивает ножки. А ножки сейчас что надо? Напедикюренные. Как хотите, а это к добру. Запад же со временем приложится. Не будем терять надежды.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить. Но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются, не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему. В ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».